что наша встреча сегодня исключительно по любви, поскольку мы не будем скрывать, что мы любим друг друга. Я представляю вам нашу замечательную гостью, актрису и писательницу, и общественного деятеля, неравнодушного человека, активного гражданина Лена Коренева в нашей студии. Леночка, приветствую.
Здравствуйте.
Пришло много вопросов к Лене Кореневой на наш сайт до начала программы. Это чистый дифирамб. Вот я смотрю и радуюсь. Действительно, Елена Коренева любит наш народ, и это очень приятно. Мы сегодня будем говорить, конечно, обо всем и о многом, хотя вот каждый раз, когда дифирамбы начинаю петь Кореневой, она обязательно начнет петь дифирамбы кому-нибудь другому. Себя не очень любит хвалить, а любит хвалить других людей, восторгаться талантом чужих людей, других людей, и это очень ценное качество. Я напомню нашим слушателям смс плюс 7985-970-4545 для ваших вопросов, конечно же. Лен, но мой первый вопрос все равно не о тебе, а о том событии, которое вот мы переживаем двое суток подряд. Мне кажется, что для тебя это событие тоже значимое в твоей жизни.
Да, безусловно. Я как раз думала о том, что мои первые фразы должны быть о дифирамбе. Тем, кто вышел на свободу, долгожданную свободу, попали в объятия своих матерей, отцов, детей, любимых. И это, безусловно, узники болотные, несколько человек, не все, к сожалению. Это ожидаемый мой выход Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной, дай бог это случится. И, безусловно, освобождение, которого ждали давно, затянувшееся, но тем более счастливое, это Михаил Борисович Ходорковского. Они бы должны были быть на этом дифирамбе, но я убеждена, что они у вас появятся.
Да, я надеюсь, очень ужасно хочется увидеть Михаила Ходорковского, вообще с ним познакомиться. Потому что за все эти годы, пока мы о нем говорим постоянно, он стал невероятно близким, как мне кажется, человеком. Ты не знакома вот с ним?
Нет, я не знакома.
Ну вот скажи, ощущение, что вот близкий человек.
Да, безусловно. В любом случае, я читаю в Фейсбуке мнение иногда попадаются людей, которые недоумевают, чему все так радуются, и как бы жуют эту жвачку, вот нового героя себе создали. Даже сегодня утром заглянула, и одна дама очень категорично высказалась. Я хочу сказать, что независимо от того, как люди относятся к данной фигуре, сам факт пребывания в заключении в российской тюрьме в течение такого длительного периода времени, он сам по себе героичен уже. Простите меня, я думаю, что кто бы ни вышел спустя 10 лет, это человек, который тяжелейшую ношу нес. И я не знаю, кем надо быть, чтобы это не пошло в опыт, и чтобы человек не пересмотрел все свои позиции, самого себя. Поэтому поздравляю.
Ну, а все-таки, в чем для тебя этот человек, почему он его может назвать героем, безусловно? Да, вот?
В том, что независимо от того, как копаться в том, был ли первый срок, имел ли он какие-либо, хоть какие-то зацепки и основания, а второй совсем не имел, то, как человек держит удар и испытание судьбы, как он выстаивает, как это сказать, глагол правильный, как он судьбу свою, удары судьбы принимает, это очень много говорит
как
о человеке.
Как он держит этот удар.
Да, как он держит удар, говорит очень много о человеке, и кто-то использует этот шанс, то есть не намеренно, а по своей природе не способен выстоять, а кто-то способен. И вот Михаил Борисович, безусловно, человек, который продемонстрировал нам такое спокойствие, такую цельность, убежденность в своей правоте, из чего следует, что он понимал, что в основном, как бы, как сказать, по крайней мере, его преступление неадекватное сроку, который он отсидел. И это все-таки, я убеждена в том, что это все-таки свойственно людям только тем, которые чисты по своей сути, в своих поступках. То есть у каждого есть ошибки, они бывают трагичными, они бывают своего рода преступлениями даже, но никто от этого не застрахован, но человек, безусловно, если он способен их признать, а Михаил Борисович в своей переписке и с Людмилой Улицкой, и в своих интервью, которые он давал, он говорит о том, что он осознал целый ряд своих каких-то ошибок. То есть вот этот ретроспективный взгляд на свою жизнь и на свою деятельность, он всем нам свойственен, конечно, места лишения свободы, они одних провоцируют на пересмотр своей жизни, своих действий, других не провоцируют. Но он пример вот хотя бы за это. Я намеренно говорю так, без личной оценки, за что посадили, справедливо, несправедливо, потому что я стою на стороне того, что если он и в чем-то в его налогах была найдена какая-то нечистоплотность, то это вполне можно было решить вопросом штрафов, как и большинство экономических преступлений. И, то есть, с моей точки зрения, он был посажен за другое, но то, что, я повторю, сам факт, с каким благородством, благородство, оно не только в выражении лица, когда человек находится в клетке, но то, как он умел говорить, как он говорил по существу, как он реагировал на явные ложь, нападки, на намеренное якобы непонимание, на унижение. Это красиво.
А вот, Лен, конечно же, на протяжении
это
всех...
Это дорогого стоит, потому что это очень тяжело дается.
А вот на протяжении всех этих лет все равно мы наблюдали такую психологическую схватку между одним, между Путиным и Ходорковским. И сегодня тоже очень многие во всяких социальных сетях и в средствах массовой информации тоже спорят на эту тему, кто одержал победу вот на сегодняшний день. Вот по твоим ощущениям.
Нет, я безусловно тот человек, который скажет, что безусловная победа за тем человеком, который был лишен свободы. Априори. Другое дело, что, слава тебе, Господи, что этот жест со стороны власти был сделан. И как я, записывая ролик по поводу амнистии, меня попросили, как многие записали подобный ролик, многие наши деятели, и деятели искусства, и общественные деятели, известные люди, я сказала в своем ролике, что прощать, и что это благо самому человеку приносит, который прощает. Mm-hmm. Повиниться, по сути дела, это покаяние власти, этот жест. Каким бы расчетом он ни был, какова бы ни была подоплека этого, но победил тот, кто страдал, а страдал один человек. Михаил Борисович.
Можно спросить так еще, если уж мы начали с этой темы, есть ли еще люди вот на протяжении твоей жизни, давай так, на протяжении твоей жизни, которые вызывали у тебя восхищение?
Ну, их огромное количество. Собственно, Ксения, я сегодня на «вы». Но своего рода была телепатия, когда Ксенечка, вы сказали, что Лена в своем дифирамбе скажет, пропоет дифирамб кому-то другому. Я действительно хотела сказать о некоторых людях, которых я встретила или открыла для себя в этом году. Но, собственно, я могу сказать коротко в ответ на этот вопрос, что всегда люди... Даже люди являются основной силой, которая нас ведет. Несмотря на то, что Сартр очень остроумно заметил, что философ, писатель французский, значит, Сартр, он сказал, что ад – это другие. Точно так же можно сказать, что и рай – это другие. Нас, безусловно, и меня, в частности, ведет сила других людей, талант других людей. И я видела таких людей рядом с собой и открывала для себя всегда. Живы ли они или они уже ушли? Это могут быть писатели, поэты, художники. Или это твои друзья, или это никому неизвестные люди или известные всем, когда ты читаешь их биографии или когда ты наблюдаешь это. Вообще, даже я, несмотря на то, что я об этом говорю, думаю о каких-то глобальных событиях. Я тоже в тренде Фейсбука и новостей, новостной ленты. Я читаю о каких-то наиболее значимых фигурах, о которых говорят все и пишут газеты. Но если снять вот этот вот первый слой, то я задала себе вопрос очень банальный, который я не люблю, но я его задала себе, предвкушая, что вы можете мне его задать. Чем был хорош этот год для меня? И я поняла, что он был хорош тем, как, чем меня удивляли люди, которые не удивляли всех, а которые удивляли лично меня. И вот я сегодня принесла книгу Мухтара Гусенгаджиева. Это всем известный, возможно, потому что о нем делают разные телевизионные передачи. Человек, имя которого записано в книгу рекордов Гиннесса. Он человек-змея, он человек-полиглот, артист. Но я с ним столкнулась на съемках летом картины сериала «Бессонница». Я и Андрюш Ташков, и мы снимались там. Это особый случай, кого мы играли, это очень забавно. Ну, вот мы встретились с Мухтаром, и Андрей, собственно, разговорился с ним. Мухтар очень красив, во-первых, внешне, но, надо сказать, но он оказался удивительным философом и мудрецом. Он писал две книги. Одна книга афоризмов, другая его биография. Она называется «Вверх по наклонной». Вы готовитесь к рекламе? Нет?
Что делать? Слушаю. Какой-то...
Да. И человек прошел, то есть он рожден был в ауле, в многодетной семье, отец его периодически садился в тюрьму, и в свободное время он делал детей и женился. Брат его, один из братьев, тоже попал очень рано за воровство в тюрьму. Сам Мухтар тоже оказался в застенках. И в результате человек вот из такого набора карт, скажем так, которые ему выпало по судьбе родиться в такой семье, в таких условиях, в нищете страшной, он стал человеком мира, полиглотом, артистом. И он написал фантастическую книгу, биографию, которая просто потрясает. И просто я очень быстренько зачитаю из книги афоризмов.
Лен, давайте перенесем тогда.
Давайте.
Сейчас у нас новости, потом давайте. С этого начнем следующую часть.
Но он пример силы, о котором мы говорим.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Елена Коренева, которая знакомит нас с вами с замечательными людьми. Вот на этом мы остановились.
Да. Я быстренько прочитаю несколько...
Назовите еще
Мухтар
раз имя.
Мухтар Гусенгаджиев. Занесен в книгу рекордов Гиннесса как человек, гибкий человек, человек пластичный, человек-змея. Он полиглот, он разговаривает на разных языках, ездит по всему миру. У него тренинги, у него книги, которые я прочитала. Одна из них, книга афоризмов, у него фантастическая судьба. Это классический пример человека, который сделал себя сам, который преодолел страшные испытания судьбы и стал победителем. Вот он мудрец, вот его, он прекрасный писатель, писал книгу сам. Вот несколько из его афоризмов. Даже среди немыслящих найдутся инакомыслящие. Не глупо ли отрицать, не имея своей версии? Ты еще встретишься с этой мыслью, голова круглая. Бедна любовь, которую можно выразить словами. Посмотри в зеркало, и ты увидишь того, кто вершит твою судьбу. Даже падая с Ниагарского водопада, не прекращай грести. У него намного больше и более глубоких и сложных афоризмов, но я взяла коротенькие. Также, помимо Мухтара, самое последнее впечатление от Натальи Леонидовны Крачковской. Я недавно ездила в компании с ней, с тем же Андрюшей Ташковым и Денисом Кирисом, который все это организовывает, актер-режиссер, который основал профсоюз актерский. И вот он заботиться об актерах, и в частности о Наталье Леонидовне, и о нас с Андрюшей, второй раз у нас уже куда-то вывозят в этом году. Мы все ее знаем по целому ряду, огромному списку ее ролей, комедийных эпизодов. Она чаще работала в эпизодах. И Пампушечка, смешная, курносая, с красивым, обаятельным лицом женщина, совершенно другая, красавица обаятельная, но совершенно другой характер. Это мощные, это железная леди, очень остроумная, умная, глубокая. Это барыня, это женщина, которая играть должна не только мадам Грицацуеву, что она сделала великолепно у Гайдая в «12 стульях», но она должна играть помещиц, она должна играть комедию Островского, она должна играть дворянок, аристократок. Фантастическое чувство юмора. Но почему я говорю сейчас о ней?
Потому что человек... не знаем. Вот
это
что вы говорите,
в том-то
мы
и дело. Я как актриса увидела совершенно другой характер. Это очень тонкая, глубокая, породистая, если хотите, женщина. Она, у нее фантастическая биография ее семьи. Я спросила ее, почему вы в тех интервью, которые мне случалось ее читать и находить, почему вы об этом не расскажете? На что она зычным голосом сказала, как отрезала: Лена, это наше, и это останется со мной. У нее она дворянского рода, ее отец погиб при невыясненных обстоятельствах, был убит в 1945 году в Германии, после войны уже где-то осенью, и так далее, и тому подобное, он был военным врачом. И в ней столько силы, воли, красоты, остроумия, она такая непростая, в хорошем смысле. Но все это идет рядом с тем, в каком состоянии она находится. Она очень больной человек. Физически. Она переносит постоянно боль. Я не буду вдаваться в подробности, это ее частная жизнь. Но с какой силой воли и каким достоинством надо обладать, чтобы ездить на перекладных, где нет у нас пандусов для колясок, а иногда приходится обращаться к коляске, и ей помогают передвигаться, она выходит, ее выводит на сцену, она садится, и своими байками она смешит, дарит радость зрителям. Она расцветает в застолье, в беседе, а ее рассказы бесконечны. Они очень колоритны, они очень смешны. Но это женщина, которая, поверьте мне, ежеминутно преодолевает боль. Я не буду описывать ее диагноз, потому что это ее действительно частная жизнь, что она хочет. Я была этому свидетелем, садясь в поезд, выходя из поезда, ожидая машину, ожидая в прохладных помещениях, гримерках выхода на сцену, как она ее выводила на сцену, когда она уходила со сцены и так далее и тому подобное. Фантастическая женщина. Таких людей я могу назвать и за этот год очень много. Просто в этом году я провела много времени в Фейсбуке. Для меня это, в общем-то, новость. Я долго его сторонилась, как каких-то семечек. Так оно и есть в каком-то смысле, но любое.
Семечек, в смысле, привязчивое?
Ну да, привязчивость или татуировки не бывает одно. Это все тело будет с татуировкой. Но можно регулировать свои отношения с любой энергией. Она может быть на благо, она может быть во вред. И даже по Фейсбуку, по тому кругу своих друзей, которые у меня там есть, я вижу, на самом деле, насколько люди отзывчивы, неравнодушны, насколько они принципиальны. Мы окружены героями. Это правда. Это так. Это нужно захотеть увидеть и направить зрение туда. И мы сами такие, на самом деле. Мы просто, естественно, должны говорить о плохой стороне, возмущаться и ненавидеть, ну, продуктивно, оценивать какие-то поступки, какие-то действия нашей власти. Я хочу сказать, мы смотрим на нашу власть. Кто там, я не знаю. Но я знаю, что люди, которые не во власти, они фантастичны. Они фантастичны, и надо это замечать. Человек – это тайна. И за этой дверью, за этим замком всегда сложные истории. И вот, пожалуй, я хотела вспомнить фразу, что Константина Симонова из стихотворения «Жди меня» по другому поводу было написано стихотворение, хотя с фронта своей любимой. «Но как я выжил, будем знать, только мы с тобой». Так вот, как эти люди, как мы все выживаем, как Наталья Леонидовна выживает, как выжил Мухтар Гусенгаджиев, как выживают дети в детских домах, как выживают огромное количество моих друзей и ваших соседей, людей на улице. Задумайся над этим, как они выживают. Они делают это с колоссальным достоинством.
Лен, потрясающая речь, которая полна какого-то невероятного оптимизма в отношении, прежде всего, человеческого фона, который сегодня существует в стране.
Но это так.
Потому что мы больше, когда мы говорим об атмосфере, мы больше говорим об атмосфере ненависти. В течение этого года, вот если говорить про, именно про этот год, 2013, мы все время возвращаемся к этому, что сегодня у нас ненависть всех ко всем становится национальной идеей. Но судя по тому, что вы говорите, все-таки люди этому активно сопротивляются.
Ну, во-первых, они активно сопротивляются, они всегда, это никогда не умирало в людях, скажем так, в наших людях, в людях вообще. Но для того, что... Но все, понимаете, одно дело жить с какой-то идеей, с какими-то эмоциями и хранить их в себе, потому что это не популярно, и ты не видишь примера извне. А потом вдруг это выходит на улицы, и потом оказывается, что эта идея побеждает, она обретает силу и массовость. Это то, что... На мой взгляд, мы наблюдаем, я наблюдаю в этом году, когда я ходила на марши и митинги, я на них хожу, когда могу, 6 мая как раз злополучно у меня не было. Я проснулась утром и подумал, ну, один раз могу пропустить, вот так бывает. И это, я помню, первый раз, когда собиралась идти, то мой приятель, закадычный школьный приятель, у меня один есть, с которым мы договорились встретиться и пойти, он увидел, что я испытываю страх, некоторые сомнения, и он говорит: Лена, ты не понимаешь, мы окружены, там совершенно другая обстановка, потому что я боюсь толпу, как ее боятся многие. Меня когда-то комсомолкой задавили или давили на Красной площади, когда там нас согнали школой на какое-то вот мероприятие. Эти страхи толпы, они есть во многих. И так он мне сказал: Лена, там другие люди, там не толпа, там интеллигентные люди. Они тысячу раз извинятся, если они тебя толкнут, и не дай бог, это предупредительность фантастическая. И там такая аура, там такое ощущение. Что это такое? Это узнавание того, что ты не один такой, что мы созданы, чтобы быть счастливыми. Послушайте, я, конечно, скептик, и я тоже согласна, что мы все несем свой крест, и оптимизм это пессимизм, это сопротивление, это способность держать удар, а не сознание того, что удара судьбы не будет. Но мы гораздо лучше, чем нам пытаются это навязать. Гораздо лучше мы, это не только те, кто ходит со мной, и мои друзья, это каждый из нас и вас про это добро и зло, если хотите, про это христианская идея, про это инь-янь, про то, что нужно культивировать в себе добро, любовь. Как банально это ни звучит. Потому что противоборство этому... потому что у нас постоянно идет борьба. И мы все ошибаемся. Но надо встать и пойти дальше.
Тут интересная пришла телеграмка к нам на сайт. Лен, вот читаю, как написано. Лена, а помнишь поездку на теплоходе всей нашей английской спецшколы номер 40 с Северного речного вокзала до Большой Волги и обратно? Тогда в каюте было 3 девочки из твоего класса и 1 мальчик на 2 класса ниже. Это был я.
Ой.
Одну из тех девочек я недавно видел у метро речной вокзал. А помнишь эмблему нашего клуба английского языка? 2 маски. Как ты думаешь, за почти 50 лет кое-что в нашей стране изменилось ли? Мальчика-то помните?
Мальчика не помню. Честно, но мальчик не назвал себя. Мальчик мог
салага
быть
на 2 года.
Да, но эту поездку, помню, она была единственной в своем роде, она была фантастической. Где-то в сентябре месяце мы отправились, так как я ходила в школу, спецшколу действительно 40-ю, с 5-го класса, не с 1-го, как обычно, она только открылась в новом районе возле канала имени Москвы, и нас повезли на теплоходе, вот это Москва-Волга, по-моему, с одной ночи. Вид воды осенней, вот этой вот спокойной глади. И зарождающейся осени, я так говорю, все эти эпитеты какого-то дешевого поэта, все это звучит. Но когда это глазами в памяти, это такой покой, такая тишина. И вот эти прозрачные желтые деревца, тоненькие березки, это красота неимоверная. И какой-то запах в шлюзах, как вот эти звуки пароходов, и в шлюзах ты в этом каком-то отстойнике опускаешься вместе с водой, потом поднимаешься. Это запомнилось на всю жизнь. У меня был потрясающий класс, у нас был английский клуб драматический, и, собственно, там мне почему-то и предложили на каком-то вечере сыграть отрывок из «Пигмалиона». Так что я Лиза Дулитл, по сути. Да-да, Золушка Лиза Дулитл. Мальчика не помню, но мальчик, привет. А что изменилось в нашей жизни? Ну, ты знаешь, многое меняется, но многое остается тем же. И не все должно меняться, я тебе должна сказать.
Еще вопрос прочту. Вы очень красивая, в прекрасной форме, дай бог вам здоровья. Вопрос, не считаете ли вы, что российская интеллигенция, в том числе театральная, самоустранилась от политической жизни в России, и этим воспользовалась нынешняя власть? Не боитесь ли вы очередного 37-го года? Не идет ли опять все к этому?
Значит, насчет интеллигенции театральной, в частности, это мое субъективно мое, потому что я знаю, оно не очень типично, может быть, мне наплевать, как реагируют театральные люди. Не, наплевать может резко, но это я для быстроты так выразилась, не подумав. Надо же следить за речью. Наплевать в хорошем смысле. Актеры люди, режиссеры люди, не профессия, а потом человек, человек, а у него может быть одна, другая, третья, он может быть вообще уйти от вас, от всех, сказать, слушайте, я никому ничего не обязан, я буду думать о смысле жизни, но и уйду из социума в этом смысле. Мне не нужно мнение театрального сообщества, потому что там люди разные. Есть Алексей Девоченко, фантастическая, яркая, очень смелый, независимый, талантливейший человек, который виден со своей позиции. Есть Андрей Макаревич, есть Юрий Шевчук, есть Лия Хиджакова, есть и так далее, вы их знаете. Оксана Мысина, Яновская, Гинка, Володя Мирзоев со всей своей семьей. У них фантастические друзья. Я благодарна семье Мирзоевых за то, что они собирают вокруг себя удивительных людей, актеров и не актеров. Я подружилась благодаря ним с семьей Саши Астаховой, замечательным фотографом, который работает в газете «Ведомости», но она фантастически интересный человек, ее муж журналист, корреспондент Олег Сальманов, и сын Егор, мальчик, который где-то в Фейсбуке недавно ходила шутка, что мальчик испугал Деда Мороза, что такое, встав на табуретку и прочитав ему всего Бродского. И кто-то написал, я думаю, что я знаю этого мальчика, я тоже написала, Егор, вопросительный знак, потому что это мальчик, который читает Бродского в свои там 6 какие-то лет, по-моему, точно, не знаю, 6-7. 5-6 где-то, по-моему, или 8. Читает Бродского и Пастернака, делается фантастично, фантастически здорово. То есть я хочу сказать, мне не нужно оборачиваться на мнение какого-то сообщества. Оно не может быть единым.
Я вот так спрошу, вот за это время, за все, вы с кем-нибудь расходились из своих друзей или с близких знакомых именно по соображениям идеологическим?
Нет, отвечу, нет, хотя были очень большие эмоциональные потрясения, когда кое-кто из людей, от которых совершенно не ожидала, занимал не просто другую позицию, а очень активно, прямо противоположную, и был нем и глух, как мне кажется, к тому, что является очевидным с чисто человеческой гуманистической точки зрения. И это очень интересно, что нам жизнь преподносит сейчас такую тему, насколько позиция человека, не поступок, а именно отношение к тем или другим событиям меняет наше отношение и как-то к тому, с кем мы дружим или с кем мы живем, и должно менять или нет. Я стою на той позиции, что я остаюсь с людьми в тех отношениях, в которых я была.
Ну, понятно, есть разное мнение,
это
есть
не,
разные
не
взгляды,
да.
А есть невозможные взгляды. Вот эта разница, вы ее можете
для
сформулировать?
Меня,
противоположный, другой и или
дело
невозможный?
Дело в том, что я сочувствую людям, которые, с моей точки зрения, в силу каких-то личных обстоятельств пудрят себе мозги и зомбируют самих себя и оправдываются. Но есть убежденные в своей позиции люди. И требуется время, как мне кажется, им осознать свои ошибки. За это нельзя карать. Что для меня неприемлемо было бы, наверное, гипотетически рассуждая, это поступок. Между поступком и взглядом есть все-таки пропасть. Поступки определяют...
Ну, что поступки? Не убивают же, действительно.
Нет, поступки...
Подписать письмо какое-то?
Подписывать письмо, травить. Для меня, вы знаете, я про своих, кто о чем, в Шевобане, желтая пресса для меня преступна. И желтая пресса — это люди. То есть люди, которые систематически пишут, искажают действительность. И это всегда... выдуманный поклёб. Это что-то грязное, мерзкое. Они упрощают человека. Они упрощают жизнь человека. Они извращают факты. Они видят в откровении, ищут жареное, низкопробное, что не имеет отношения. Например, в моем случае, к моим исповедям, которые допустимы в биографии, которую я написала. В случае болезни близких, которые уже нет актеров, или тех, кто живы. Влюбленность, простите, Алексея Макарова. Угу. Какого Макаренко у меня, я зарапортовалась. Ну, сын Люба.
Леша Макаров.
Леша,
да.
Макаров. Макаренко. То, что я читала, просто потому что мне это попадалось. Преследуют за романы, поднимают все, кого любил, как любил, кого бросил. Это для меня однозначно. Вот здесь я примитивная баба. Они для меня, они совершают, это люди, которые целенаправленно совершают преступления. Никакие заработки, никакая нищета это не оправдывает. Можно идти зарабатывать деньги по-другому. Это их выбор. Люди, все-таки политическая ситуация, и люди, которые не понимают, за что мы считаем Ходорковского героем, и верят в то, что посадили за то-то и то-то и то-то, и не буду перечислять, то я думаю, они стали жертвой
пропаганды.
Пропаганды или собственного сознания. А может быть, мы жертва. Это время покажет. Другое дело, что я с тем опытом, каждый основывается на собственном опыте. Мои глаза видят, уже слышат, я как-то... Бывают, правда, очень лицемерные люди. Но я как-то уже научилась для себя распознавать, я практически не ошибалась. Другое дело, что люди искусства иногда... Вот гений и злодейство – две вещи несовместные и совместные. Ну, я говорю не о гениях. Есть исключительно талантливые люди, некоторые, которые оказываются полным многоточия. И я этому свидетель. Несколько лет я участвую как посредник в одном суде, и для меня это колоссальное потрясение. Я знаю, как трудно разочаровываться, как люди не хотят разочаровываться в талантливых людях. И в этом смысле я тоже и порой не хочу читать, что пишет, скажем, моя подруга, когда она категорически ругает власть за то, что они поставили бюст, установили одному человеку. Но и как наша общая подруга, я с ней поделилась, я говорю, ты это читала, не будем имен сейчас называть. А она говорит, Лена, мы так ее любим, что я даже не хочу читать. Люди охраняют свое... Мы все ошибаемся, послушайте. Это так должно быть. Люди должны ошибаться. Это естественно, это часть жизни. И я хочу выразить соболезнование и сочувствие всем тем, кто потерял близких в этом году, и тем, чьи близкие находятся в заключении, кто мечтает об их свободе, или тем, кто заботится о больных, дай Бог, в будущем году повезет. Надо вытерпеть, надо выстоять. У нас есть примеры того, как люди выстаивают. И даже в моей семье есть родственник, которого не стало в этом году. Ведется следствие. Это Саша Нехорошев, звукооператор Мосфильма. Mm-hmm. Он сын известного, уважаемого человека Леонида Нехорошева, который возглавляет сценарный факультет в ВГИКе. При очень странных обстоятельствах. Берегите своих близких. И не будьте легкомысленны. Мы все-таки окружены всегда. Не надо самим давать повод для того, чтобы судьба с вами сыграла злую шутку. Надо быть умнее и осторожнее. Берегите себя.
Лена, вы нам сыграете что-нибудь в грядущем году?
Ксенечка, я не знаю. Я периодически где-то снимаюсь, чего-то такое мне предлагают. Но в этом году мне предлагали много интересных работ. Но по тем или иным причинам я отказалась. Вы знаете, я вам как-то рассказывала. И... режиссер Андрей Жолдок где-то осенью мне звонил, а так у нас какая-то взаимная род любви есть между ним и мной. Он говорил мне о том, что у него будет, он думает, что будет постановка, и что он, возможно, меня пригласит. Ну, а там как судьба распорядится. Я спокойна, то, что надо, случится, а чего не надо, не случится.
Ну что же, мы на этом должны заканчивать нашу программу. Спасибо большое Лене Кореневой за то, что нашла время для нас. Ну и самое главное, огромное спасибо за те слова, которые сегодня пришлись к эфиру. По-моему, очень важные, очень точные. Лена – фантастический человек, настоящий боец. Я могу тут уже свой пропеть, уже куриный дифирамб.
Ксения меня выращивает. Ксения меня на «Эхо Москвы» выращивает. Ксенечка, не потеряй голос.
Спасибо, Лен.
Удачи всем.